Але Ісая, 50 глава, chapter 50. Так говорит Господь, где разводное письмо вашей матери? Почему вашей матери? Я думаю, что это говорится как, но Израил еще были в Вавилоне и не хотели вернуться. Ты смотришь на то, что Кир, царь Кир дал им такой возможности, приглашал все евреи, вернетесь, перестройте. Они остались там, как-то спорил об этом. Они, как Езехиил 18 написано, они жаловали, что мы страдаем из-за грехов наших родителей. Мы сами хорошенькие, а зачем Бог нам наказал и так далее. Поэтому Бог сказал, что да, ваша матерь, да, раньше я с ней развелись, скажем, 70 лет тому назад, но это с ней. So I think the context here is Israel and Judah in Babylon not wanting to go back after the decree of Cyrus. And like in Ezekiel 18, it says they were complaining that we didn't do anything wrong, we're suffering because of the sins of our mothers and fathers. So that's why it says, where is the bill of your mother's divorce, not your divorce? И Бог сказал, на всяком случае, это вы, которые отошли от меня. But God is saying that it's you that went off from me. В втором стихе, почему, когда я приходил, никого не было, и когда я звал, никто не отвечал. Why, when I came, verse 2, was there no man? When I called, was there none to answer? Я думаю, что Бог приходил в том, что Бог явился в жизни Юды в Вавилоне, сказав, давайте, вернитесь. То есть, когда написано, что Бог пришел, и Бог приходил, это не буквальным образом, значит, что Бог зашел к ним. И когда в Новом Завете мы читаем о том, что Бог как-то шел к нам во Христе, это не значит, что Иисус предсуществовал на небесах. Это Бог приходил, это значит, что Бог интересовался, что Бог зашел в жизни человека. So when I came, I suggest this is God getting involved in Judah's life, in giving them the opportunity to return, but they didn't want to, there was none to answer. And in the New Testament, when you read about God coming to earth in Christ, this doesn't mean that Jesus existed before he was born, it doesn't mean that God himself came down from heaven to earth. God coming is God entering into someone's life, it is God being active on earth. It doesn't imply any kind of pre-existence or God physically coming down. Итак, Бог дал им возможность вернуться, перестройте храм. Ах, никто не хотел. Как бы жаловали, что Бог не совсем то. So God gave them the opportunity to go back, and they generally didn't want to, and they complained about God. Это так неприятно, когда человек как-то считает, что Бог жестокий. Это ужас. It's terrible when people consider that God is mean or God is unfair. И как Иисус умер, как Он отдал Свой единородный Сын страдать для нас, это доказательство до конца, что Бог не такой плохой. Что Он нас любит и не наоборот. And the whole thing about Jesus dying as God's only begotten Son for us has surely put an end to all this questioning about God's morality, whether God is fair or not. В третьем стихе «Я облекаю небеса мраком и вретище делаю покровом их». Verse 3 «I clothe the heavens with blackness and I made sackcloth their covering». Небеса и земля, чаще всего в Библии, можно понять не буквальным образом, а символически. It's clear that heavens and earth are used in the Bible in a figurative way. Когда написано, что делаю новое небо, новая земля, это не в буквальном образом. Не переживайте, что Бог будет уничтожать небо и землю. Он не будет. Он обещал дать тут землю для вечного наследства Аврааму. So no one should get worried that God is going to destroy the heavens and the earth. When you read about a new heavens and a new earth, this is a new system. And God is not going to destroy the earth because he promised the earth as eternal inheritance to Abraham. Потом, начиная в четвертом стихе, опять читаем о рабе Господне, который является Иисусом. So from verse 4, you start to read about the servant of the Lord, who is Jesus. Бог дал ему язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять из немогущего. Каждое утро он пробуждает ухо мое, чтобы я слышал. Every morning God opened his ears, verse 4, that he should know what to say to other people. Я понимаю, в буквальном образе, что каждое утро Бог показал Иисусу, что сказать. I think literally, every morning, God and his son were in dialogue. И я думаю, что это неплохо. Устроить такой ритм жизни, где с утра мы читаем, с утра молимся. I think it's good to have a rhythm in our life whereby in the morning you read, you pray. То, что плохо, это когда человек спал слишком долго, его, ой, мне надо уже на работе, ой, дети, надо ухаживать, во-во-во-во-во, и все, духовности вообще улетают. Problem is, sleep in, oh, I gotta go to work, I gotta get the kids ready, everything is a panic first thing in the morning, and spirituality goes out the window. Итак, суть христианства в практике – это в том, например, что мы ставим будильник полчаса раньше, чтобы я могу читать, чтобы я могу молиться, чтобы не было такой паники, и вот духовности вообще нету, потому что ой, дети надо ухаживать, вот туди-сюди, во-во-во. И все, весь день будет при таком, ну, духе. Это вот суть христианства. Ставить будильник полчаса раньше, чтобы я могу начинать каждый день с Господом. Now this is the essence of Christianity. To set your alarm clock half an hour early. So that you don't get up and everything is in a panic, rushing with the kids and stuff in life. And the whole day by day in your life is spent in that kind of panic. To get up earlier, read the Bible, pray, start the day as it shall go on. Это вот суть христианства. Как я сказал, это не религия. Это такие вопросы, которые самые капитальные в жизни настоящего верующего человека. So, like I was saying before, this is not religion. These are the kind of questions, that issues that are at the core of a true believer's life. Это одно, конспектировать все учения, что да, я правильно понимаю, доктрины, ну ладно, молодцы. Но самое главное, кто я, кто ты в жизни, день за день. It's one thing to understand all the doctrines and all that, but the real issue is who am I and who are you, day by day, morning by morning. Пятым, Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился. И не отступил назад. The Lord God opened my ear and I was not rebellious, nor turned away back. То есть у Иисуса было вполне возможности слушать то, что Бог хотел, ты будешь умирать на кресте. И назад уходить. Нет, я не хочу. То есть у него был такой возможности грешить, но он не грешил. So Jesus had the opportunity then to sin. He did not sin, but he could have sinned. As God told him, morning by morning, you shall die on the cross. He could have said, oh, no, look, I'm going back. I don't want all this. Вот. Шестом, verse 6. Я предал хребет мой бьющим и даниты мои поражающим. Лица моего не закрывал от поругания и оплевания. I gave my back to the smiters, my cheeks to them that plucked off the hair, and I hid not my face from shame and spitting. Как то в тело языка Иисуса во время его смерти особо кое-что сильно отличался. Он не единственный человек, который римские власти распяли. Много людей они распяли. Но помните, тот сотник, когда он заметил, как Иисус умер, он обратился к вере. Было кое-что, который отличался от этого человека, чем всякие других, которые тоже умерли способом распятия. There was something different in the way that Jesus died and in the body language that he would have shown, demonstrated at the time of his death. Many men died through crucifixion, but there was something in the death of Jesus that was uniquely different in the way that he died. That's why the centurion, when he saw how he died, really effectively turned to God. И здесь написано, что я предал хребет мой бьющим. I gave my back to the smiters. И лица моего не закрывал от оплевания. And he didn't hide his face from being spat at. Он дал себе для нас. He gave himself for us. Постоянно он об этом думал, что я это делаю для вас. Я дам себе. He was thinking all the time of us, that I'm giving myself for you. А, да, будете меня бьет? Пожалуйста, вот, я здесь. Будете плевать на меня, вот мое лицо. So, he was all the time thinking, okay, so here's my back, so beat it. You're going to spit at me, here's my face. Потому что он специально хотел это делать для нас. Он готов отдать все для нас. Because he was ready to give all for us. Вообще, жизнь человека в таком случае должен быть убран от него. И человек всегда по-человечески хочет бояться, но борется до самого конца за самозащищение. А он нет. Normally, when life is taken from somebody in this kind of context, it's natural to instinctive to struggle for your own self-defense until you are defeated. Но он отдал себе, как он сказал от Иоанна 10, никто не взял от меня жизнь, а я дал. In John 10, he says, no one takes my life from me, but I'm giving it. В одном плане, да, римские власти его распяли. Но в другом плане он отдал жизнь. Нет в том, что они пришли, и он говорит, нет. Но все равно власть как-то это брали от него, он отдал. So it wasn't that, well, in one sense the Romans did crucify him, but it's not as if they came and grabbed his life away from him. He gave it. И особо как он умер, с открытыми вот руками, ну, я представляю так и не так, но это не важно. Самое главное, что он отдал себе. And you can see the way he died, with his hands above his head, in the symbol of giving, totally outgiving. Дать себе другими, это очень сложно. Но мы сможем моментально это делать. В каком-то области, в каком-то смысле. Но жить так, это вообще. We can give ourselves in a moment for, in a momentary sense, and in some ways. But to live the life of outgiving, it's very, very difficult. А вот это суть Иисуса на кресте. But that's the essence of Jesus on the cross. И откуда тогда мотивация постоянно отдать? Там, на кресте. Не в религии, не в собрании, а вот только от Него. So where is this motivation for the life of outgiving, of generosity in all sorts of ways of outgiving? It's not from coming to meetings, it's not from mere religion. It is from him there. Хотя я не католик, я как-то уважаю, как, допустим, в школах у них крест везде. I'm not a Roman Catholic, but I some sort of like how in their schools and buildings there is a cross everywhere, over the doors, on the walls, like everywhere. Факт того, что он для меня умер там, должен являться для нас постоянно возбуждением. В каждом комнате, как сказать, где мы находимся, в каждом коридоре, где ходим, мы в тени креста. Сам не думаю, что надо ставить крестики, нет, я сам это не делаю. Но я просто имел в виду, что по идее, его смерть для меня должен быть постоянно мотивацией, возбуждением. Жизни, в практическом плане для человека. So I don't suggest that you put crucifixes up everywhere. What I'm trying to say is that every room you're in, every corridor you walk down in your life, we are living in the shadow of the cross, and it is his death for us there, which is the unfailing motivation in this life of outgiving. Седьмом стихе, verse 7. Поэтому я не стыжусь, поэтому я держу лицо мое как кремень. I have set my face like a flint. Помните, когда Иисус с учениками начинали путешествовать, последнее путешествие в Иерусалиме, он зашел в одном селе, и написано, что эти самаряне, которые там жили, не хотели ему воспринять, потому что лицо его показалось так, как он в пути в Иерусалиме. Remember that time when on the last journey of Jesus to Jerusalem, he comes into a village of the Samaritans, and they didn't accept him because his face looked as if he was going to Jerusalem. То есть его тело, язык показался, что я в пути на кресте. И даже эти люди, самаряне, это заметили, что кажется, что с лицом, что он по пути туда. То есть его тело, язык показался, что я туда. That's a beautiful insight, because it just shows that his body language was revealing to other people his face physically, literally. These people in this village looked at him and thought, yeah, this guy looks like he's going to Jerusalem. It came out of him. И тоже наше, как сказать, тело, язык наше, но дух жизни, это к нему. Зная, что мы не здесь, чтобы разбогатеть, мы не здесь, чтобы вот, имея свою религию, а чтобы ему служить и даже умереть для него. And this is what should be in our body language, in our whole way of life, in our spirit of life, that I'm on a journey to him, and that I'm going there to die and to give myself for him there. Кстати, написано в шестом стихе, я предал даниты мои поражающими, лица моего не закрывал от поругания и оплевания. На еврейском, в некоторых версиях Библии, наверное, в современном переводе, или, наверное, на украинском, не знаю, и на английском точно написано, что они взяли от него его борода, они взяли. Так не написано на синодалом, по-моему, да? Жалко. Но это просто доказательство о том, что у него был бородой. Это, ну, у них не были такие бритвы, как у нас есть. У каждого человека, у мужчины, бородой. Ну, просто помогает нам лучше ему представить. The fact it says that I gave my cheeks to them who pulled off the hair from my cheeks just incidentally indicates that Jesus had a beard. As most men would have had because they didn't have razors like we have. So in your attempt to imagine Jesus, you can imagine him with a beard. 10, verse 10. Кто из вас боится Господа, слушается гласа раба его? Who among you fears the Lord and obeys the voice of his servant? Есть параллель между Богом и раба его. There's a parallel between God and his servant. Это не значит, что Иисус самому Богу. It doesn't mean that Jesus is God himself. Но все равно, Бог явился через Иисуса. But all the same, God manifested himself through Jesus. И глас раба его, это, в принципе, голос Божий в этом плане. And so that the voice of the servant was effectively the voice of God. Это не значит, что Иисус сам Бог. It doesn't mean Jesus is God himself. А тут понятие явления. Очень важно понять. И всякие эти сложные стихов как-то более понятно, что да, он не Бог. Но все равно Бог фактически действовал через него до такой степени. So this is the key in all these difficult passages about the nature of Jesus, that he was not God, but he manifested God, and he spoke the words of God in that sense. И после всякого этого об Иисусе, столько, 6-7 стихов, вот 11, он критиковал им за то, что в принципе они идолопоклонство делали. Почему так? кажется немножко неактуальным, что вот есть отрывок насчет Иисуса, его смерть на кресте, и потом, и зачем вы тогда идолослужение делаете. So you got about 6-7 verses there in the section about Jesus and his coming death on the cross. And then, apparently a bit out of context, verse 11 goes on to say, and why are you worshipping idols? And it might seem slightly out of context. Нет, это совершенно, по-моему, в контексте. But I think that's perfectly in context. Иисус для нас умер. На самом деле это случилось. На самом деле они оплевали на лицо Его, и Он предал хребет бьющим. Это все случилось. Зачем тогда идолопоклонство делать? So, you know, this Jesus who did not hide his face from shame and spitting and gave his back to the smiters and set his face like a flint and so on, this really happened, he really died, and so what are you doing worshipping idols? То есть, если он на самом деле для нас так умер, это все то, что важно. If he really died for us, then that is the most important thing. Зачем идолов? Why idols? Он для нас умер. Тем более и такой смерти. Таком смертом умер. Через распятие, через всякие то, что мы здесь почитали. Если это так, то все остальное не важно. Машина, дача, квартира, дом. Он для меня умер. И так умер, тем более. Такой смерти. Смерть креста. Вот. Поэтому тот отрывок закончился так, а зачем тогда идолов? And so, he died for me in the way that he died. He died, not only died, but he died, as Paul says, even the death of the cross. So, don't worship idols. What else is important? Nothing else is important. Summer house, better apartment, car, all this stuff, what that is. This is all idols. This is all not an item compared to the fact that he died for me, in the way that he died, to save me. Ладно. Еще есть?